Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я еще раз напоминаю, что радиостанция «Радонеж» очень гордится своими слушателями. Мы радуемся, что мы вместе на протяжении стольких лет приветствуем новых слушателей, которые находят для себя в наших эфирах много душеспасительного, интересного и полезного, и просим не забывать нас в своих молитвах и не оставлять нас своей финансовой помощью. Помочь нашей радиостанции можно, прослушав многочисленные объявления о пожертвованиях, которые мы публикуем практически в каждом часу нашего эфира, просто позвонив по московскому телефону 950-6356 или придя к нам на радио с 11 до 18 часов в Дом России сегодня у метро Новокузнецкая. В холле этого здания есть прямой телефон для связи с редакцией «Радио Радонеж». Давайте вместе сохраним уникальную возможность православного вещания в современной России. Напомню, на будущий год нам исполняется 30 лет.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. Художник Илларион Прянишников родился в 1840 году, а русскому зрителю стал известен в 60-е годы XIX века. И вплоть до конца века, вплоть до своей смерти, которая последовала в 1894 году, Илларион Прянишников не оставляет кисти. Что это за художник? Ну, его называют жанристом, представителем жанровой живописи. И действительно, мы смотрим на те сценки, которые он изображает. Это обычные бытовые сценки, это те происшествия, которые случаются на каждом шагу, которые окружают нас. Вот, например, его одна из самых известных картин «Шутники», «Гостиный двор» в Москве 1865 года. Вот они, обычные типы, такие веселые купчики и несчастный чиновник, ставший посмешищем этой публики. Вот это и есть жанровая живопись. Но этим, конечно, Илларион Прянишников не исчерпывается. Его можно было бы поставить в один ряд и с Федотовым, и с Перовым, но у него нет того лиризма, какой есть у Федотова, и нет, пожалуй, той жесткой, трагическо-обличительной ноты, которая свойственна Перову. Прянишников склонен к задумчивости. Картина, которая выставлялась на первой выставке художников-передвижников и стала сразу известной, и Прянишников стал сразу знаменит, называется «Порожники». Мы видим перед собой вереницу дровней, мы видим, как лошади увозят своих хозяев. Вот он на первом плане сутулился, явно пробирает мороз этого человека, на нем картуз, какая-то не очень теплая одежонка, и такие вольготные по снегу разгуливают ворону, еще собачка, какая-то дворняжка, сопровождающая эту кавалькаду, рыщет в снегу. И вот, казалось бы, картина бесхитростная, безыскусная. Что здесь? Обычная русская жизнь. Здесь нет ни лирического, раздольного такого левитановского пейзажа. Здесь нет шишкинской мощи. Здесь нет какой-то сценки, которая завораживает нас и притягивает своей энергией, как жанровая сцена Федотова. Здесь есть что-то очень обычное, совсем не годящееся, казалось бы, для живописца, но в то же время в этом обычном Прянишников находит сюжет для искусства. А картина «Шутники», конечно, должна нами восприниматься как иллюстрация вот той обличительной и той нравственной, правдивой ноты русской литературы 60-х-70-х годов. Это страницы Достоевского, это страницы Тургенева, страницы Толстого, а еще, конечно, Лескова и Писемского. И, как ни странно, эта безыскусная жанровая картина заставляет нас задуматься о христианских истинах, о христианском понимании добра и зла, потому что ведь зло творят не злодеи, не титаны зла, а зло творят обычные люди, то есть мы с вами, и творят его с улыбочкой, с ухмылочкой, как что-то невинное, им и в голову не придет чудовищность их поступков. И мы видим эти разные типы на картине «Шутники, гостиный двор». Здесь есть и безмолвные наблюдатели. Вот тот сорт любопытных людей, которые вроде бы и не участвуют в шутовстве зла. Картина называется «Шутники», но которые и не препятствуют этим злым шуткам. И мы видим этого чиновника. Ну, конечно, вспомнится Мармеладов, человек, который опустился, который позволил сделать себя посмешищем. Кто-то делает ему рожки. И какие, не скажу человеческие, а почти звериные, какие-то обезьяньи физиономии этих шутников. Вот так за шуткой может крыться нечто мрачное и зловещее. Ну, конечно, Прянишников остался бы только жанристом с такой обличительной ноткой, если бы не те спокойные, умиротворяющие картины, которые он пишет, в том числе и на темы церковной жизни. Например, его поздняя картина 1893 года «Крестный ход». И вот, конечно, в нашей памяти вспомнится и «Крестный ход» Перова. Это жуткая картинка русской жизни. И вспомнится эта громадная панорама русской жизни, русского общества. «Крестный ход» в Курской губернии Репина. А здесь совсем другой «Крестный ход». И вот кажется, что Прянишников ближе к правде действительности, чем Перов, уходящий в карикатуру, и чем Репин, который ставит перед собой социальные задачи. Мы видим здесь разный народ, здесь и чиновники, здесь и интеллигенция, здесь и простые крестьяне, здесь и молодые, и старые, и все это на фоне русского пейзажа, вон за речкой белокаменная церковь, замечательный солнечный день, и все это разноцветие одежд, платков, зонтиков, которые должны прятать от солнца, так замечательно иллюстрирует радость духа от крестного хода. Пасха — это праздник радости, праздник победы жизни над смертью. И вот, кажется, не Перов, ни Репин не вспоминают об этом. Дело не в том, что они забыли, они так увидели крестные ходы, так увидели Пасху, а Прянишников увидел это по-другому. Прочие картины на церковные темы не столь монументальны. Это, скажем, общий жертвенный котел в престольный праздник начала 90-х годов. Но они важны нам как свидетельство эпохи, как еще один документ. Ведь в самом деле не только типы светского общества запечатлела на своих полотнах русская живопись. Есть еще и церковная жизнь, которая может быть отодвинута в сторону, которая, может быть, не так уж и интересует русских художников XIX века, но которая тоже есть. И слава Богу, что нашлись художники, такие как Иларион Прянишников, которые показали эту жизнь без прикрас, с одной стороны, но в то же время без едкого сарказма. Другая его знаменитая картина 1887 года «Спасов день на севере». Недаром Илариона Прянишникова привлекает русский север. Это вожделенная Палестина, сохранившая традиции русского благочестия и подлинного русского быта. Но Иларион Прянишников – это еще и замечательный педагог. Среди его учеников такие известные художники начала XX века, как Беленицкий, Бируля и Сергей Иванов, наконец, Нестеров. Он вел обширную педагогическую деятельность, он умел передать своим ученикам мастерство кисти и внимательность глаза. Глаза, который способен находить в обыденной жизни предмет для искусства. Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с журналом «Незабудка», который издавался в начале 20 века.
Из детских воспоминаний. «Спи, дитя мое, спи, крошка», — пела мать у колыбели, и качались у окошка зачарованные ели. Свет лазоревой лампадки на полу играл так нежно, а в завешенной кроватке спал малютка безмятежно. И казалось, что в светелку Божьи ангелы слетели, и, склоняясь над ребенком, песни райские запели. Утром зорька алым светом сквозь широкое окошко улыбалась с приветом, говоря: «Проснися, крошка!» Ветерок влетал бодрящий, целовал ребенка в щечки. Говор утра, шум звенящий, возвещал, что скрылась ночка. Детство сердцу дорогое, в дни сурового ненастья ты проходишь предо мною сказкой радости и счастья.
Супрун. Глава из повести «Из жизни двух сестренок» Грум. Грума привезли к нам шестимесячным щенком. Черный, как трубочист, с густой курчавой, как у барана, шерстью, он походил на большую лохматую муфту. В первый раз я увидела его, приехав из гимназии домой на Рождество. Перецеловавшись со всеми, переодевшись и умывшись с дороги, я побежала в столовую, где меня ждал горячий кофе с домашними булочками. Вдруг из-под стола выскочило что-то черное, лохматое, и с сердитым лаем стало тянуть меня за юбку. «Не бойся, это наш Грум», — сказала мне сестра. «Он не злой, только незнакомых не любит». Грум скоро привык ко мне, и мы стали с ним большими друзьями. Он очень любил с нами играть, прыгал и носился по всем комнатам, оглашая воздух звонким лаем. Плохо приходилось только нашим платьям от его острых зубов. Как все щенки, он любил все грызть. Утащит туфлю, залезет с ней под диван и изорвет в мелкие клочки. Куклам нашим, забытым на полу, нередко доставалось от него. Рос Грум очень быстро и становился очень красивым пуделем. Шерсть у него выросла настолько, что его можно было стричь, как стригут всегда пуделей, оставляя шерсть только с полспины, наподобие львиной гривы, на передних лапах — панталончики, на задних колечки, а на мордочке брови, усы и бородку. Хвост кончался кисточкой, за которую Грум любил себя ловить. Грум был очень умный пес. Скоро он выучился разным штукам. Хорошо прыгал через палку и обруч, ходил на задних лапках, когда хотел получить кусочек сахара. Как хорошо знал он это слово «сахар». Услышав его, он подбегал к буфету, тыкал мордочкой в дверку и стучал лапкой по ключу, показывая, что он знает, где хранится это вкусное лакомство. За обедом у Грума был свой стул, на котором он терпеливо сидел, ожидая подачки. Скажем ему: «Грум, где мой лакей?» А уж он тут как тут, стоит за стулом на задних лапках, и протягивает мордочку через мое плечо за кусочком. А как отлично Грум умел играть в прятки. Вечером, бывало, скажем маме: «Подержи Грума, мы пойдем прятаться». Мама возьмет Грума за ошейник и приговаривает: «Сиди, сиди, Грум, Саша и Муся пойдут прятаться». «Да, да, сиди». Мы бежим прятаться в папин кабинет за шкаф или за дверь, а Грум рвется за нами из маминых рук и нетерпеливо визжит и лает. Наконец мы спрятаны и кричим из своей засады: «И-и, Грум!» Мама пускает Грума, и он, неистово завизжав, опрометью бросается в комнату, откуда послышался зов. Торопливо ищет под стульями, нюхает под диваном и креслами, залезает под стол. Мы тихонько визжим, и Грум бросается на звук. Вот он отталкивает носом дверь, за которой спрятана сестра. Моментально с лаем он набрасывается ей на ноги и начинает трепать помпончики на туфлях и теребить за чулки. Виск и писк поднимается при этом невероятный. Я обыкновенно спешила на выручку сестренке и оттаскивала Грума, который не выпускал ее из-за двери. Утром, когда приходила почта, горничная отдавала газеты Груму, и он важно-приважно нес их папе. Маме Грум приносил туфли, когда она возвращалась из города. Маму Грум любил больше всех, ходил всюду за нею и очень скучал, когда она уезжала в город. Сядет на окно и ждет. Завидев маму еще издалека, он быстро соскакивал с окна, ловко открывал лапкой все двери и бежал ей навстречу, прыгал вокруг нее и радостно лаял. Иногда мама брала его на колени, и тогда уж никто не подойди к маме. Грум свирепо рычал на всех и угрожающе скалил зубы. И недаром Грум так любил маму. Она его и мыла, и стригла сама, следила, чтобы он всегда был напоен и накормлен. Грум прожил у нас 4 года и пропал через несколько дней после нашего переезда из провинции в Петербург. Прислуга забыла запереть двери на ключ, и Грум, просидевший 2 дня на цепи, обрадовавшись свободе, незаметно убежал на улицу и не вернулся домой. Растерялся, наверное, от городского шума и сутолоки, не нашел назад дороги. Все мы горевали и жалели веселого товарища наших игр, но в особенности скучала мама по своем любимце. Повестили объявление в газете о пропаже Грума, искали его и сами. Все было напрасно. Грум не нашелся. Прозвучала глава «Грум» из повести Марии Супрун «Из жизни 2 сестренок». Она была опубликована на страницах 2 номера журнала «Незабудка» за 1914 год.
Thank you.
Нашу программу продолжает рассказ «Нечаянное открытие». Сережа и Коля учились в одной школе, хотя в разных классах. Сереже шел 9-й год, а Коле только что минуло 6. Первый год Сережа ходил в школу один. Коля был еще мал. Но он с такой завистью смотрел на новенький ранец, на красивые книжки с картинками и крупными буквами, которые покупали брату для школы. И так внимательно слушал, как Сережа готовил с мамой уроки, что уже к Рождеству сам собой научился читать. Тогда папа подарил ему азбуку, карандаш и тетрадь и сказал, что когда Коля выучится писать, то и его можно будет пустить в класс. Вот то было радостью для Коли. Целыми днями теперь он не расставался с карандашом и все писал, писал. Тетрадка давно уже подошла к концу. Понадобилась другая, третья, и чистые странички быстро покрывались смешными каракульками. Но Коле они казались очень красивыми буквами. «Ах, каких ты воробушков насажал!» — заглянет к нему бывало Сережа. «Ты вот эту букву не так пишешь». «Нет так, нет так», — нетерпеливо топал Коле ножкой и продолжал писать по-своему строчку за строчкой. Сережа был живой, шаловливый мальчик и считал учебные книжки, особенно русскую грамматику и задачник, своими врагами. Часто он возвращался из школы с виноватым лицом, а то и с заплаканными глазами. Часто слышал выговоры от отца за рассеянность и за шалости в классе. А Коля, в таких случаях отрываясь от своей тетрадки или игрушек, долго внимательно смотрел на него, склонив набок головку, и укоризненно говорил: «Ай-яй-яй, 8 лет, мальчик, и не учится». И Сереже становилось стыдно перед рассудительным братишкой. Несколько времени потом не было помину о прежних проказах. В дневнике приносились 4-ки и даже 5-ки, пока какое-нибудь искушение не оказывалось уж слишком сильным. Так проучился Сережа целый год. На другой вместе с ним мама и папа решили отдать в школу и Колю. Очень длинным показалось Коле лето в этом году. Еще пока стояли жаркие дни, так что можно было гулять с утра до ночи и купаться, он не вспоминал о школе. Но когда наступила осень, когда солнышко редко стало показываться на небе, а на дорожках зашуршали под ногами желтые листья, он все чаще и чаще стал приставать к Сереже с вопросом: «Ну когда же мы пойдем в школу?» «А то ты сам не знал». Наконец побывала в школе мама и сказала: «Ну вот, Коля, теперь скоро. В понедельник надо и в школу». «Понедельник?» Он даже подпрыгнул от радости. «Ты слышишь, Сережа, в понедельник?» «В понедельник», — летел он к брату. А когда пришел папа со службы и все сели обедать, Коля не утерпел и объявил ему: «Папа, знаешь, в понедельник мы в школу пойдем». «Великолепно!» — улыбнулся папа. «Да ты разве знаешь, когда понедельник-то будет? Ну-ка, какой сегодня день?» И Сережа, и мама засмеялись, а Коля покраснел, подумал немножко. Потом притянул к себе папу и шепнул ему на ухо: «Вот что, папа, ты мне скажи только, после чего будет понедельник. Мне тогда всех-то дней и не надо помнить». «Ну и хитер же ты, братец», — пошутил папа. «Будь по-твоему. Понедельник придет после воскресенья». И стал ждать Коля воскресенья. «Няня, а воскресенье еще не скоро?» — спрашивал он у няни, укладываясь в постельку и боясь, как бы мама и Сережа не пропустили драгоценного дня. «Да уж, полно тебе беспокоиться-то», — сказала няня. «Не будет на этой неделе совсем воскресенья». «Как же так? Тогда, значит, и понедельника не будет». «Верно, няня шутит». «А все-таки не мешает спросить у мамы». Наконец воскресенье подошло. А на следующий день в новой курточке с настоящим ранцем, покрытым лоснящейся шкуркой, Коля сидел на скамейке рядом с незнакомыми маленькими мальчиками. Учительница, которую все называли тетей Катей, показывала им большие раскрашенные картинки и учила рисовать длинноухих зайчиков. Потом она дала им писать палочки. Каких только уродцев выводили в тетрадях маленькие пальчики. Зато Коля после палочек написал все буквы подряд, и учительница погладила его по головке. «Да уж ты совсем ученый! Нам тебя, пожалуй, и не догнать будет», — сказала она. Одним словом, первый день в классе прошел у Коли так хорошо, что ему и домой уходить не хотелось. А в соседней комнате учился Сережа. Жалко было Коле, что не слышал Сережи, как хвалила его сейчас тетя Катя. У Сережи выдался положительно несчастный день. Началось с того, что он перезабыл все немецкие слова, которые спрашивала у него учительница. Потом он не понял ничего из объяснений Марии Викторовны во время чтения. Слышал, что она говорила что-то про осенние листья, а самому в это время вспомнилось сморщенное, пожелтевшее, точно завядший лист, лицо бабушки, и он старался себе представить, как эта Мария Викторовна станет такой же бабушкой, и отчего все люди стареются. Наконец, ему никак не удавалось переписать красиво и без ошибок басню «Чиж и голубь». Два раза подавал он Марии Викторовне свою тетрадку, и оба раза она подчеркивала несколько неправильно написанных слов и приказывала переписать снова. И вот он сел писать в третий раз. Ему надоело. Скорей бы кончить. Но, как назло, перо сегодня отчаянно волосило. Буквы размазывались. Скорей, скорей. Ну вот, опять ошибка. Сережа с отчаянием бросил вставочку, и большая жирная клякса украсила недописанную страницу. «Это крыса», — лукаво шепнул ему сосед с левой стороны. И правда, клякса вышла приинтересной. Приделать только хвост, и крыса будет совсем как живая. Ну, а теперь уж и кота надо. И с наслаждением, забыв свое горе и загнувшись всем корпусом над тетрадкой, Сережа стал пририсовывать кота. Только как нарисовать, что он крадется? Художник так увлекся своим делом, что откинулся на спинку скамьи. «Сережа, что тебе?» Когда он спохватился, было уже поздно. Соседи тихонько засмеялись, и несчастная тетрадка очутилась в руках учительницы. Вот когда пришлось Сереже пережить минуту позора. Мария Викторовна обещала сегодня же послать письмо его маме и велела ему уйти из класса. Заплаканный, скрипя сердце, стоял Сережа в зале за дверью, не подымая глаз, чтобы не видеть пробегавших через комнату детей или прислугу. Наконец позвонили к завтраку. Как всегда, все ученики школы собрались вместе в столовую, но к Сереже никто не приставал с расспросами. Должно быть, дети понимали, как тяжело было ему. Он сразу как-то побледнел и съежился. «А покажи-ка, что у тебя на завтрак. Кажется, и пирожное». «Ну, этого-то ты сегодня не заслуживаешь. Пусть за тебя вторую порцию Коля скушает. Он хорошо ведь учится, тетя Катя?» В руках у Коли очутились две слоеные звездочки с малиновым вареньем. Он скромно молчал, но торжествующе поглядывал на брата и с удовольствием откусывал кусочек за кусочком. Коле очень понравилось отличаться перед Сережей. Бывало, еще часу не пройдет после возвращения детей из школы, они только что придут с прогулки, а Коля уж развязывает ранец. Он ликует, когда тетя Катя задает ему уроки. «Я хочу много учиться, чтобы знать больше Сережи», — часто говорил он, принимаясь за книжки. А когда случалось, братья ссорились из-за чего-нибудь, то маленький язычок без смущения выговаривал: «Господи, дай-то Бог, чтобы мне не трудно было учиться, а Сереже трудно. А вот я маме скажу, ты не смеешь об этом молиться, — нападал на маленького обидчика Сережа. Но до мамы дело все-таки не доходило, так как, в общем, дети жили дружно и презирали ябедников. Один раз только няня, услыхав такие пожелания, укоризненно проговорила: «И грех это тебе, сударь, большой грех. Смотри, как бы по пословице не вышло. Не рой яму другому, сам в нее попадешься». Коля сердито нахмурил брови. Он не вполне понял нянины слова, но что-то заскребло у него на сердце. Так шли дни за днями, год за годом. Дети подрастали. Сережа, наконец, перестал купаться в чернилах, как говорила про него мама. Помирился он и с грамматикой, и с арифметикой. Он уже 4 года учился в гимназии. Очень любил географию и так хорошо писал сочинения, что учитель русского языка Мартын Степанович читал их вслух всему классу. У этого же учителя 2 год уже учился и Коля. Он, конечно, не мог теперь в познаниях сравняться с Сережей, но зато в своем классе шел первым. Правда, для этого надо было усердно ломать голову над арифметическими задачами, назуб зубрить немецкие и французские слова или названия рек, морей, городов, но Коля старался изо всех сил. Плохо было лишь то, что уж очень волновался он, если кто-нибудь из товарищей отвечал лучше его. То и дело торопливо подсчитывал отметки у лучших учеников, сравнивая их со своими. И беда, если было похоже, что другие его перегонят. «Да брось ты, какое тебе до других-то дело?» — отвечал иногда Сережа на его возбужденные, чуть не слезами оканчивавшиеся рассказы о том, что вот недавно поступившему к ним в класс Петрову все ужасно легко дается, что учителя его спрашивают чаще, чем остальных, и потому у него больше хороших отметок. «Ты ведь сам-то прекрасно учишься и сидишь чуть не до ночи за уроками», — доказывал Сережа. «Не все ли равно? Наградную книгу получишь, о котором по счету перейдешь в другой класс, но не все ли равно? Вторым так вторым, третьим так третьим». «Вот еще. Я хочу быть первым», — настойчиво возражал Коля. «Левитов, снеси журналы в приемную», — сказал Коля дежурный воспитатель, распуская учеников после занятий. Коля, красный от волнения, взял журналы и отправился вниз. У них только что кончился урок русского языка, самый любимый почти у всего класса. Какая досада не выходила у Коли из головы! Теперь у Петрова по-немецки 5 и по-русски 5, а у самого Коли 4 с плюсом. Значит, Петров будет непременно первым. И ведь совсем он сегодня неверно стихотворение ответил. Только Мартын Степанович не заметил, а он строчки перепутал. Ведь подымал же Коля руку. Чувствуя себя обиженным, он вошел в приемную и остановился. За стеной в учительской слышен был голос Мартына Степановича, учителя физики, и еще кого-то. Говорили, очевидно, об учениках. «Ну нет, Левитов-младший — это уж далеко не то», — говорил Мартын Степанович. «Может быть, он еще способнее брата, но ведь у него решительно нет никакого интереса к занятиям. Только чтобы быть всегда первым, чтобы на него обращалось особенное внимание. И потом у меня есть основания предполагать, что он не побрезгует и списыванием с чужой работы, и подсматриванием в книгу. А вот другим помочь, объяснить что-нибудь, показать, ну, простите, этого, я думаю, от него трудно дождаться». У Коли вся кровь словно застыла. Руки похолодели. Он стоял, не шевелясь, хотя каждое слово больно ударяло его. Ему хотелось и заплакать, и пойти наговорить в учительской дерзости. Но вместо этого он положил журналы и, крадучись, вышел из приемной. Казалось, все кругом сразу узнали то, что Коля прятал где-то в душе. Так вот, что думает о нем Мартын Степанович, мнением которого Коля особенно дорожил. И списывание заметил. А Коля действительно во время последней диктовки не удержался и заглянул к соседу. Но ведь это всего, кажется, второй или третий раз. Вернувшись домой, он почти ни с кем не разговаривал и, жалуясь на головную боль, улегся в 8 часов спать. Но сна не было. Уткнувшись лицом в подушку и пользуясь тем, что брат учил уроки в другой комнате, он рыдал, стараясь всеми силами заглушить рыдание, и терзал себя воспоминаниями всех подробностей подслушанного разговора, чувствуя себя таким несчастным, одиноким и, что всего хуже, заслуженно пристыженным. В 10 часов пришел в спальню Сережа. Коля совсем спрятался под одеялом, отвернувшись к стене, но плечи его тихонько вздрагивали, и судорожные всхлипывания обнаруживали, что он не спит. «Коля, чего ты?» — наклонился к нему Сережа. Коля опять вспомнил, что сказал давеча Мартын Степанович, и оттолкнул брата, не спуская с головы одеяла. «Убирайся! Тебе-то какое дело? Ты чудесный, примерный, ну и отлично! И пусть! Нечего и обращать внимание на такого, как я! Тебя, наверное, кто-нибудь обидел? Или ты что-нибудь натворил? Попался в чем-нибудь? Так ведь с кем этого не бывает?» «А у меня, ты думаешь, все было всегда гладко?» — не унимался Сережа, припоминая и рассказывая все, что могло хоть немножко ободрить и поддержать Колю. Коля продолжал лежать неподвижно, притворяясь заснувшим, но неприятные воспоминания не давали ему покоя. Да, он помнит отлично, как всегда радовался неудачам товарищей, как облегченно вздыхал, когда лучшие из учеников чего-нибудь не знали, как он часто отказывался объяснить им трудный урок, чтобы оказаться знающим одному. Положительно, Коля стыдился теперь самого себя. Ему вспомнилось вдруг еще, и яркая краска залила его щеки, как он, будучи маленьким мальчиком, молился: «Сделай, Господи, чтобы Сереже было трудно учиться». А вот теперь... Тяжело спал он всю ночь, но зато утром встал с твердой решимостью начать все по-новому. Как именно? Он не мог еще ответить себе определенно, но во всяком случае он знал, что не допустит себя больше до какого-нибудь бесчестного поступка и всегда будет помогать товарищам. Вот только бы Мартын Степанович переменил свое мнение о нем. «Сделай, Господи, чтобы он забыл об этом», — мысленно молился он, стараясь никому из домашних не показывать, что у него на душе лежит горе. «И Сереже не стоит пока говорить», — решил он. А около года спустя заговорил с ним о том же сам Сережа. «Знаешь, как-то обратился он к брату. Я сегодня в Конке с Мартыном Степановичем ехал». «Ну?» — Коля немного побледнел и усердно стал разбирать тетради. «Он мне про тебя сказал одну вещь. Уж и брат же у вас говорит», — продолжал невозмутимо Сережа. «Кажется, вас перещеголяет. И в занятиях изрядно продвинулся. Да и с классом же нянчится. На днях сами мальчуганы говорили, по целым часам остается после уроков для объяснения бестолковым. А ведь я вначале даже не думал, чтобы он был на это способен. Как тебе это нравится, дружище?» Губы у Коли расползлись в счастливую улыбку. «Правда? Он тебе так и сказал? Правда? Ура!» Коля с таким азартом забарабанил кулаками по столу и так затопал ногами, что испугал даже Амишку, спокойно дремавшую в передней. И та, не разобрав с просонья, в чем дело, залилась на всю квартиру пронзительным лаем. Концерт вышел подобающий случаю. Прозвучал рассказ «Нечаянное открытие». Он был опубликован в 5-м номере журнала «Незабудка» за 1914 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Сегодня стихотворение для вас прочитала Маша Сванидзе. Напоминаем вам, что все, что не входит в формат нашей передачи, вы можете увидеть на странице Троицкого колокольчика в Фейсбуке. Всего вам доброго До свидания.
Мы просим, дорогие слушатели, не забывать оценивать наши передачи, делиться своими мыслями, пожеланиями, предложениями, писать нам на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru, заходить на наш сайт radonezh.ru в интернете и просто направлять нам письма 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Мы будем рады каждому вашему отклику.